Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Насо, из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, глядя на все содержание нашей недельной главы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет сегодня нас научить через недельную главу Насо? В предыдущей недельной главе, которая называется «Бамидбар» в пустыне, началась подготовка сыновей Израиля к пути от горы Хариф в обетованную землю. И вот вся книга «Бамидбар», она как раз охватывает этот путь от момента, когда была поставлена скиния, и слава Всевышнего возвратилась в стан сынов Израиля. И буквально через месяц Всевышний уже дает повеление начать приготовление к тому, чтобы идти в обетованную землю. Ну, по сути, если это раскрывать как образы уже для нас, достигших последнего времени, то речь идет о всей нашей жизни с того момента, как мы получили рождение свыше. И вот теперь у нас впереди путь на гору Сион. И когда мы изучали недельную главу Бамидбар, мы увидели, что ключевыми словами в этой подготовке к пути в обетованную землю являются глаголы «насо» и «покат». «Насо» – это поднимать, нести, содержать, прощать и навлекать на себя вину, а «покат» – основное значение – посещать с благословением или судом. И мы говорили о том, что в переводах это не видно. Оба эти слова переведены словом «исчисли», и поэтому трудно увидеть с таким переводом духовную глубину того, о чем Тора хочет нам сказать. А речь идет о подготовке сынов Израиля к их пути в обетованную землю. И возникает вопрос, а что же самое важное для сынов Израиля в их подготовке к этому пути? Что самое важное, чтобы они в конечном итоге могли достигнуть этой конечной цели? И глядя на недельную главу Бамидбар, недельную главу Насо, можно сказать, что для того, чтобы путь сынов Израиля в обетованную землю был успешным, и каждый в народе привечно мог дойти до конечной цели, самое важное – это обеспечить постоянное присутствие привечного в стане сынов Израиля, чтобы сам Привечный мог вести свой народ. Собственно, именно об этом просил Моше Всевышнего в то время, когда народ сделал золотого тельца и слава Привечного покинула стан. Об этом написано в книге Шмот, 33 главе. Моше сказал ему, Привечному: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И вот когда становится понятно, что самое важное для сынов Израиля – это присутствие Привечного среди них, то тогда становится понятным и все содержание недельных глав – и Бамидбар, и Насо. Потому что все повеления, уставы и законы, которые Всевышний дает в этих главах, связаны именно с тем, чтобы обеспечить присутствие Привечного, который свят, станет сынов Израиля. Поэтому давайте, глядя на содержание наших недельных глав и заповеди, которые даны в этих недельных главах, попробуем сформулировать для себя вот эти основные моменты, которые необходимы нам для того, чтобы присутствие Привечного оставалось в стане и направляло народ на правильный путь. Глава Бамидбар начиналась с исчисления Насо, сынов Израиля. И в прошлый шаббат, разбирая эту тему, мы сформулировали главную суть глагола «насо» словами пророка Азарии, как написано во втором Паралипоменон, 15 главе. «Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел дух Всесильного, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: „Послушайте меня, Аса, и весь Иегуда и Беньямин. Привечный с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. И в этом суть самого глагола «носо» – поднимать, нести, содержать, прощать и при этом навлекать на себя вину. Когда мы с ним, он, Всевышний, готов поднимать нас, нести, содержать, прощать, а когда мы оставляем его, тогда сами на себя навлекаем вину. Другими словами, чтобы присутствие Привечного оставалось в стане и руководило сынами Израиля, важно, чтобы каждый сын Израиля, ставший на путь Авраама, постоянно искал присутствие Всевышнего, лица его, и ощущал его присутствие в себе, как об этом пишет царь Давид в Синодальном, это 26-й Псалом, 8 стих и 9 прочитаю. Написано: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Привечный. Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, всесильный Спаситель мой». И также апостол Павел в книге Деяний в своем обращении к афинянам сказал об этом поиске всесильного так. 17 глава книга Деяний, 24 стих и дальше. «Всесильный, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи привечным неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали всесильного, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Это первое, с чего начинается подготовка сынов Израиля к пути в обетованную землю. Дальше начинается исчисление левитов. И Тора нам говорит, что их нельзя считать вместе с сынами Израиля, а их нужно считать как принадлежащими скине, который благоволит обитать сам Привечный в своем сыне над крышкой между двух кровим. И главная задача колена Леви во главе со священниками – поднимать голову сынов Израиля так, чтобы присутствие Всевышнего всегда оставалось в стане. И здесь речь идет о постоянном ходатайстве священников за народ Всевышнего, а также о том служении, которое они должны совершать для сынов Израиля, вознося их жертву всесожжения, хлебные жертвы, а также жертвы за грех и мирные жертвы, которые и будут поднимать голову сынов Израиля и сохранять присутствие Привечного в стане. А вот после этого начинается исчисление левитов по семействам и определяются их места в стане, их обязанности и их ответственность в их служении в скинии. Семейству Кегата поручается перенос предметов скинии при переходах сынов Израиля с одной стоянки на другую, на их пути в обетованную землю, и это ковчег завета, минора, стол хлебопреложений и золотой жертвенник. Как написано в книге Бамидбар, 3 глава, 31 стих, в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Это что относится к семейству Кегата. Семейству Гершона поручаются все покровы скинии и двора, все завесы, все коля, все шнуры. И об этом написано дальше, в 3 главе чисел Бамидбар, 25-26 стих. Хранению сынов Гершома в скинии собрания поручается скиния и покровы ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завесы входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. И о духовном значении всех этих предметов скинии мы уже говорили подробно и в предыдущие разборы, и на этой неделе, когда разбирали эту недельную главу. Поэтому идем дальше. Семейству Мирари поручаются все брусья скинии, столбы, шесты, подножи к ним, также все столбы двора с их подножиями и кольями, и веревками, и об этом написано дальше, там же 3 глава Бамидбар, 36 стих и 37. Хранению сынов Мирари поручаются брусья скинии, шесты ее, столбы ее, подножие ее и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон и подножие их, и колья их, и веревки их. И ответственность всех семейств Левия за порученные им предметы скинии определяется словом «покат». Другими словами, в случае хорошего служения и сохранности всех предметов скинии при их переходах, для них благословение от Привечного. А в случае утери хотя бы одной детали, самой маленькой, суд от Привечного. Если раскрывать эти образы для нас, достигших последних веков, то речь идет о сохранности всех заповедей, повелений, уставов Торы, сохранности всех откровений, которые дает Всевышний своему народу. А по сути речь идет о сохранности и единстве Торы и учения Иешуа и апостолов, которые все вместе и обеспечивают присутствие Всевышнего в скинии наших внутренних храмов. Если будет отсутствовать хотя бы один элемент скинии, то это отсутствие будет угашать присутствие Привечного в скинии. Как об этом сказал Иешуа в Евангелии от Матфея, 5 глава, 17 стиха, прочитаю. «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, плеросай, наполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, то малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Другими словами, ответственность левитов, семейства Кегата, Гершома и Мирари, именно в том, чтобы учение, которое Привечный дал своему народу через Моше, и откровение этого учения, которое Привечный дал через Иешуа и апостолов, все это было сохранено левитами на всех переходах сынов Израиля на их пути в обетованную землю. Здесь я уже раскрываю эти образы Торы для нас, достигших последних веков. Другими словами, если левиты потеряют хоть одну йоту, то уже малейшими будут в Царстве Небесном. Ну а если потеряют две йоты или три йоты, или вообще потеряют столбы скинии и заменят их на другие, типа у нас теперь вместо шаббата празднуется воскресенье, день поклонения солнцу, или вообще уберут все столбы и шесты и брусья скинии, сказав, что это все ветхое, что Иисус отменил Тору Моше, а у нас теперь Новый Завет на лучших обетованиях, то тогда возникает вопрос вообще, эти левиты, они дойдут до обетованной земли, они попадут в Царство Небесное? И также возникает вопрос, а куда попадут те люди, которых они учат по знанию того Иисуса, который отменил Тору Моше? В Торе написано, 4 глава Дворим, 1 стих, «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Привечный Всесильный Отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Привечного Всесильного вашего, которые я заповедую вам». А апостол Иоанн в последних стихах книги Откровения об этом прибавлении и убавлении говорит так. 22 глава Откровения, 18 стих и дальше. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит всесильные язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет всесильное участие в книге жизни и в святом городе, и в том, что написано в книге сей. Другими словами, именно от сохранности учения, которое дал Всевышний своему народу, и откровений, раскрывающих это учение, будет зависеть присутствие Привечного в стане сынов Израиля, а значит и гарантия того, что они достигнут обетованной земли и не погибнут в пустыне. У пророка Ишаяга обо всем этом написано так, 8 глава, 19 стих. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему всесильному? То есть эти лжеучителя будут говорить, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и к чревовещателям. А народ должен им отвечать, у нас есть один Творец, и обращаться народу Всевышнему нужно только к нему. Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и к Откровению. На иврите здесь стоит слово «теуда», что означает «свидетельство и подтверждение». Это как раз обучение Иешуа и апостолов. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Света Всевышнего, который просвещает души человека. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и всесильного своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот горе, мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Вот это как раз ответ и этим, которые убавляют из книги истории Всевышнего, и также тем, которых они учат. Но радует то, что не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Так что слышащий да слышит, и кто хочет творить волю Всевышнего, пусть обратит внимание на это учение. Итак, мы начали с того, что Всевышний повелевает народу начать готовиться к пути в обетованную землю. И мы увидели, что самым важным в этой подготовке к этому пути, да и в самом пути, является присутствие Привечного с сынами Израиля на всем их пути в обетованную землю, по сути, на Святую Гору в Небесный Иерусалим. И мы отметили уже три момента, которые необходимы для того, чтобы присутствие Привечного сохранялось в стане сынов Израиля. Первый момент – это постоянное желание сынов Израиля искать лица Привечного, то есть познавать Иешуа Машиах, Сына Всевышнего. Слово живое. Второй момент, чтобы священники заботились о поднятии голов сынов Израиля, чтобы учили их познанию истинного о Машиаха и помогали им очищаться от их грехов и ходатайствовать за них перед Всевышним. Третий момент, чтобы левиты сохраняли учение Всевышнего, которое он дал своему народу через Маше, и откровение этого учения, которое Всевышний дал через Иешуа Машиаха и апостолов. И это вместе суть двух благодатей Всевышнего, которые вместе составляют полноту Амашиаха, Сына Всевышнего, чтобы не добавляли к этому и не убавляли из этого ни йоты, ни черты. Это три момента. Дальше идут повеления Всевышнего, которые я бы назвал процессом освящения стана сынов Израиля в глубину. Сначала речь идет о святости всего стана, потом речь идет о святости во взаимоотношениях между мужем и женой в каждой семье, в стане сынов Израиля. И это закон о неверной жене, о соте. Потом речь идет уже о святости внутри самого человека, и это обет о назире. И все эти заповеди связаны именно с тем, чтобы не осквернять присутствие Привечного в стане сынов Израиля, как говорит об этом начало вот этого движения святости от внешнего к внутреннему. Пятая глава книги Бамидбар, прочитаю с 1 по 4 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Привечный Моше, так и сделали сыны Израиля». Другими словами, четвертый момент, который важен для сохранения присутствия Привечного в стане, это святость стана на всех уровнях, от всего общества до внутренности каждого человека. И вот когда все это будет присутствовать в стане сынов Израиля, тогда Всевышний дает заповедь благословить сынов Израиля своим именем. Это то имя, которое сделало Авраама отца нашего и Ицхака, отца нашего Иакова, отцов наших, обителю самого Всевышнего. Это то имя, которое отец Яков призывал на своих внуков, которых назвал своими сыновьями Ефраим и Менаше, когда сказал, что имя, которое в моих отцах Авраам и Ицхаке, которое во мне, да будет в этих сыновьях. И вот теперь Всевышний говорит, что именно это имя священники должны призывать на сынов Израиля, и когда они будут делать это, я приду и благословлю их. А суть этого имени как раз в том, что когда присутствие Всевышнего встанет среди сынов Израиля, то тогда охрана Всевышнего над станом и над каждым из сынов Израиля, и свет Всевышнего, лицо Всевышнего просвещает души сыновей Израиля, и милость Всевышнего сопровождает сынов Израиля на их пути в обетованную землю. И их души наполняются шаломом Всевышнего, а этот шалом как раз свидетельствует о целостности, о единстве земной составляющей души с ее небесной составляющей, суть о Машиахе Иешуа, живущем в наших сердцах. Прочитаем. Бамидбар, 6 глава, 22 стих и дальше. «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилева, говоря им, да благословит тебя Привечный и сохранит тебя, да презрит на тебя Привечный светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Привечный лицо свое на тебя и даст тебе шалом. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Так заканчивается вот это движение вглубь святости в стане сынов Израиля. И в конце нашей недельной главы Насот Тора нам говорит о служении глав поколений 12 колен сынов Израиля. Сначала речь идет о 6 повозках и 12 валах, которые князья дают на служение сынам Мирари и Гершома для перевозки скинии на переходах сынов Израиля с одной стоянки на другую. Другими словами, уже здесь Тора нам говорит о том, что главы колен ответственны за сохранность учения Всевышнего и должны во всем помогать левитам. Вот эти 12 валов – это как образ этих 12 князей. А дальше Тора нам говорит о приношении этих 12 князей, которые являются главами колен сынов Израиля. И мы видим, что все приношения одинаковы, но Тора при этом 12 раз скрупулезно перечисляет все эти приношения князей Израиля. О духовном смысле этих приношений мы уже говорили ранее в предыдущие разборы, поэтому скажу коротко, что это все значит. Во-первых, князья 12 колен сынов Израиля берут на себя ответственность за то, чтобы в каждом колене проповедовалось одно и то же учение. Та же самая премудрость, которая в свое время была дарована отцу всего человечества, Адаму, и эта чаша с мукой и с елеем, вес чаши 130 шекелей. Потом эта премудрость перешла к отцу 70 народов Ноаху, и эта чаша тоже с мукой и с елеем, весом 70 шекелей. И цель всего этого служения, премудрости Привечного, вложить внутрь каждого сына Израиля 10 речений Всевышнего. Вот это и будет тем благовонным курением для Небесного Отца, той золотой кадильницей, которая весом 10 шекелей священа. Давайте прочитаем, как об этом говорит нам Тора. Книга Бамидбар, 7 глава, 12 стих и дальше. «В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадава, от колена Иегуды. И приношение его было одно серебряное блюдо весом 130 шекелей, одна серебряная чаша 70 шекелей по шекелю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, и одна золотая кадильница 10 шекелей, наполненная курением». Итак, во-первых, мы видим, Тора нам говорит, что через эти приношения князья берут на себя ответственность за правильное учение, которому они должны учить сынов Израиля в своем колене. И это та же самая премудрость, которая идет от Адама через Ноха, через отца Авраама, теперь уже к сыновьям Израиля. И это очень важно, чтобы сами князья были утверждены в этом учении. В книге «Премудрости Сираха» о главах в народе Израиля написано так. 44 глава Сирах. «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного привечный являл через них величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих и мужи, именитые силою. Они давали разумные советы, возвещали в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении». Обратите внимание. То есть князья, руководитель народа, если они наставлены в Торе, то народ благословен. Мудрые слова были в учениях. Они изобрели музыкальные строи и гимны предали Писанию. Люди богатые, одаренные силою, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими и в одни свои были славой. А еще во второй книге Паралипоменон мы видим, как князья принимали участие в обучении Торе сынов Израиля и как вот это обучение Торе всего народа влияло на присутствие привычного среди сынов Израиля и на их безопасность в этом мире. Вторая Паралипоменон, 17 глава, 6 стиха написано. Это речь идет в начале о царе Иосафате. «И возвысилось сердце его на путях привечного». Смотрите, когда сердце главы народа, царя в народе, президента, правителя в народе, возвышается на путях привечного, то есть он познает славу Всевышнего и наполняется ею. Притом и высоты отменил, и дубравы в Иудее, это иудейский царь Иосафат. И в третий год царствования своего он послал князей своих, то есть это главы поколений, Бен-Хаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Ягуды народ. И с ними левитов. Шимаю, Нефанию, Изывадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Анафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию. И с ними Элишааму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой Тору Привечного, и обходили все города Иудеи и учили народ. И смотрите, какой результат этого обучения. И был страх Привечного на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. Другими словами, когда сыны Израиля погружаются в учение о свете, и над всем этим стоит царь и руководители народа, присутствие Привечного хранит сынов Израиля. Страх Привечного пребывает на всех окружающих народах. Как много зависит от князей в народе. И вот мы видим, что именно эти приношения, которые приносит каждый князь отдельно, все они свидетельствуют о том, что князья берут на себя ответственность за правильное учение, за ту премудрость, которой они должны учить сынов Израиля, которую они сами познают. То есть каждый в своем колене. А во-вторых, все эти одинаковые приношения князей являются свидетельством того, что главы 12 колен сынов Израиля вместе со всем народом принимают на себя служение, которое начали Адам для всех людей, потом Ноах для 70 народов. И вот сейчас сыны Израиля принимают на себя вот это служение для всех народов, чтобы нести свет Торы всем народам, как об этом мы читали в книге Шмот, 15 главе, 27 стих, написано: «Пришли в Илим, там было 12 источников воды», это как раз образ 12 колен сынов Израиля, «и 70 финиковых дерев», а это образ 70 пранародов, которые произошли от Ноха, «и расположились там станом при водах». Другими словами, эти 12 источников воды напояют все 70 финиковых дерев, и тогда на земле Царство Всевышнего. И, казалось бы, на этом Тора могла бы закончить вот эту тему движения святости в стане сынов Израиля, и вместе с сынами Израиля во всех переходах их. Но в конце недельной главы мы снова читаем о приношениях глав поколения сынов Израиля, только теперь они все посчитаны вместе. Прочитаем. 7 глава, Бамидбар, 84 стих и дальше. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его. То есть это как раз в тот день, когда была поставлена скиния. Во 2 году по выходе сынов Израиля из Египта. И именно в этот день слава Всевышнего возвратилась к сынам Израиля. Читаем приношение. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц. По 130 шекелей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. И так всего серебра в сих сосудах 2400 шекелей по шекелю священному. Золотых кадильниц, наполненных курением 12, в каждой кадильнице по 10 шекелей по шекелю священному. Всего золота в кадильницах 120 шекелей. И мудрецы задаются вопросом: а почему Тора теперь все пересчитывает вместе? Ведь это может посчитать каждый. Это ведь несложно сложить вместе 12 блюд, 12 чаш, 12 золотых кадильниц. Обычно в Торе даже более сложные вычисления Всевышний предоставляет человеку сделать самому. И именно поэтому мудрецы говорят, что это общее суммирование и соединение всех приношений князей в единое целое говорит о чем-то большем, чем просто сумма принесенного. По моему разумению, вот это общее исчисление приношений князей сынов Израиля говорит о том, что несмотря на то, что все колена разные, и это можно видеть и по благословению Якова своих сыновей, и по благословению, которым благословляет Моше 12 колен Израиля. Так вот, несмотря на то, что все они разные, у каждого из них свои дары, тем не менее в главном, в учении Торы Всевышнего, в его заповедях, повелениях и уставах Торы, которые доверено носить семейству Мерари, и откровений по этому учению, а это суть покрывал, которое носило семейство Гершома, все 12 колен сынов Израиля должны быть едины. Именно этому должны учить 12 глав колен сынов Израиля. Именно их единство, а не споры и разногласия по Торе Моше и учению Иешуа и апостолов, именно это единство обеспечит присутствие Привечного среди них, и они смогут принести свет этого учения всем народам. Ну вот, казалось бы, и вся недельная глава разобрана, но заканчивается она текстом, который, на первый взгляд, казалось бы, не имеет никакого отношения к тому, о чем говорила нам вся недельная глава Насо. Написано Бамидбар, 7 глава, 89 стих. Когда Моше входил в скинию собрания, чтобы говорить с Привечным, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения, между двух крувим. И он говорил ему. И возникает вопрос. Как могут быть связаны святость в стане сынов Израиля и их единство в учении о свете со способностью Моше слышать голос Привечного в скинии собрания? Помните, я совсем недавно вам сказал о том, что как только мы в общине избавились от горького корня, откровения Привечного потекли рекой. Так вот, мудрецы, комментируя вот эту связь между содержанием всей недельной главы Насо и способностью Моше слышать голос Привечного в скинии собрания, говорят о том, что святость стана сынов Израиля, их единство в учении, которое хранят левиты, дает и черты, и шалом среди всех, напрямую связано со способностью Моше слышать голос Привечного в скинии собрания. Это именно то самое важное, что позволит Всевышнему вести народ через пустыню, через свои откровения, через Моше, через руководителей народа, и все они не заблудятся в пустыне, не погибнут и смогут достигнуть обетованной земли. Другими словами, перевожу это уже на язык нас, достигших последних веков. Когда каждый в общении Иешуа Машеха ищет лица Привечного, старается хранить святость в своем сердце и шалом со всеми, тогда и сохраняется присутствие Привечного в общине, и в сердце каждого будет слышен его голос, который будет вести каждого на святую гору Всевышнего. И если мы сейчас прочитаем несколько стихов из 12 главы послания к евреям, то все это мы там и увидим. Давайте прочитаем, и на этом я закончу сегодня разбор недельной главы Насо. Буду читать выборочно, но Здесь как раз вся идея наших недельных глав Бамидбар и Насо. 12 глава с 12 стиха послания евреям. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь шалом со всеми и святость, без которой никто не увидит Господина. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Всесильного, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Потому что, когда приходит осквернение, угашается присутствие Всевышнего в стане, и от этого слава Всевышнего уходит. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, и не ко тьме и мраку и буре, но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех всесильному и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. И вот для того, чтобы нам подняться на эту гору, нам нужно хранить благодать, сохранять святость в своем сердце, шалом и удаляться от всего скверного. Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Амен.